Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, Наар, на земле народа Вуранджери, Вуай-Вурон, представителем и старейшинам которого я выражаю свое почтение. Мое глубокое уважение всем представителям и старейшинам коренных народов Австралии. Суббота, 29 ноября, вот что ждет нас в этой программе. Профсоюз работников транспорта Uber и DoorDash заключили первое в мире историческое соглашение о правах гиг-работников. Поговорим об этом. Также послушаем новый выпуск подкаста об искусстве арте с искусствоведом из Сиднея Ксенией Радченко. Мы поговорили о важном художнике Эрике Булатове, который в этом месяце скончался в Париже в возрасте 92 лет, а также о том, что такое московский концептуализм и соцарт.
Это те слова, слава КПСС, огромные красные буквы, которые перекрывают свободу, которые перекрывают небо, которые перекрывают вот это вот пространство, куда человек может двигаться, да, это свобода самовыражения, свобода передвижения, да, даже путешествий.
Узнаем о новом докладе Организации по защите жертв сексуализированного насилия «With You We Can». А также послушаем новый выпуск нашего короткого подкаста по изучению английского «Words We Use».
Call it a day. Вы слышали это выражение раньше?
На этой неделе в рамках первого в мире исторического соглашения профсоюз работников транспорта Uber и DoorDash представили комиссии по справедливому труду документ о минимальных стандартах для австралийских гиг-работников. Эта масштабная реформа гарантирует курьерам служб доставки еды повышение заработной платы на 25%, страхование от травм и защиту от несправедливого увольнения, кардинально меняя систему, основанную на комиссионных, из-за которой, по словам работников, они практически лишились дохода. Подробности по материалам SBS News. Лейбористское правительство согласовало соглашение о минимальных стандартах для гиг-работников в Австралии. Гиг-работник – это человек, получающий доход, выполняя краткосрочную работу по гибкому графику. Соглашение было достигнуто между профсоюзом работников транспорта, компаниями Uber и DoorDash и находится на рассмотрении комиссии по справедливому труду. После многолетней работы гиг-работников и профсоюза работников транспорта соглашение устанавливает минимальные условия и стандарты оплаты труда для курьеров, занимающихся доставкой еды. Соглашение предусматривает повышение заработной платы на 25% сверх минимальной, страхование от травм и доступ к записям о трудоустройстве. Оно также гарантирует право на защиту от несправедливого увольнения, которое случается, когда автоматизированная компьютерная система оценивает эффективность работы работника и увольняет его. Министр занятости и трудовых отношений Аманда Ришвард назвала эти реформы первыми в мире. Минимальные стандарты, включая минимальные ставки оплаты труда, призваны гарантировать отсутствие в нашей стране рабских условий труда. Есть сотрудники, которые остались без работы. Мы приняли меры по исправлению этого закона, и соглашение, достигнутое между профсоюзом транспортных работников и платформами, действительно важно. Соглашение также обязывает платформы оплачивать как процедуры разрешения споров, так и страхования от несчастных случаев. Национальный секретарь профсоюза работников транспорта Майкл Кейн заявил, что в рамках этой новой системы будет организован официальный консультативный процесс. Uber Eats и DoorDash конструктивно и добросовестно взаимодействовали с профсоюзом, чтобы достичь этой позиции. Это свидетельствует о системе, созданной правительством Альбанезе, которая требует, чтобы заявки сначала были направлены в консультативную группу по транспортным перевозкам, официально специальный консультативный орган в рамках новой системы и обязывает стороны обсуждать наилучшие способы внедрения стандартов. Затем, если возникает тупиковая ситуация, которую необходимо будет разрешить, Комиссия по справедливому труду готова действовать. Утсов – водитель службы доставки еды из Канберры. Он член профсоюза работников транспорта и горячо поддерживает реформы. Он говорит, что иногда работы не хватает, и люди остаются сидеть в ожидании работы и практически ничего не зарабатывают. Эти изменения приведут к переходу системы от модели, основанной на комиссионных выплатах, к модели, гарантирующей минимальную заработную плату. Водители, которые были со мной, были достаточно безумны, члены профсоюза были достаточно безумны, чтобы бороться, и они приняли законы. Они приняли их, они участвовали в переговорах, они вели напряженные переговоры с компаниями, и теперь мы так близки к тому, чтобы действительно добиться минимальных стандартов. И когда я говорю это, я горжусь этим, но и не горжусь одновременно, потому что речь идет не о достойной оплате труда. Мы говорим о минимальной заработной плате. Пусть все об этом подумают. Это минимальная заработная плата, за которую мы боремся последние 7 лет. Минимальные условия. Именно из-за этой победы каждый работник теперь может взять больничный, работать 40-50 часов и проводить время с семьями дома. Водитель доставки еды из Канберры Набин Адхикари называет новое право на консультации беспрецедентным изменением. У нас есть консультации, право на них. Это то, чего мы всегда хотели. Мы всегда хотели поговорить с кем-то, когда происходит внезапное изменение алгоритма, и платформы вводят изменения. И теперь у нас есть такая возможность. Насколько это важно? Насколько важно для работника, когда он вносит изменения, хотя бы в плане денег? Теперь им придется обсуждать и учитывать интересы работников. Наконец-то у работника появился голос. Я думаю, это самое важное. Важнее, чем зарплата, чем страховка. Министра Ришвард спросили о лазейке в законах о несправедливом удалении работников с платформ, которая привела к восстановлению водителей, удаленных за серьезные нарушения. Она ответила, что эти законы предназначены только для того, чтобы предотвратить несправедливое увольнение работников алгоритмами. Правила деактивации были приняты, чтобы подстраховаться, ведь, как мы слышали, слишком много водителей деактивируются на платформах по решению алгоритма. Сейчас Uber Eats взимает комиссию в размере 30% с каждого заказа. До сих пор работникам платили на основе этой комиссии. Так кто же будет платить новую минимальную заработную плату? Переложат ли возросшие расходы на оплату труда гиг-работников на плечи потребителей? Или их покроют платформы? Доктор Алекс Финн, старший преподаватель кафедры трудовых и организационных исследований Сиднейского университета, считает, что ответ лежит где-то посередине.
Вероятно, потребителям придется платить немного более высокую цену за доставку. Отчасти это может лечь на плечи ресторанов, пользующихся этими услугами. И, возможно, платформам придется отказаться от части своих комиссий. Кейн выразил надежду, что транснациональные платформы возьмут на себя большую часть финансового бремени. Однако он считает, что потребители будут готовы смириться с небольшим повышением цен в обмен на более справедливые условия труда. Если бы вы спросили среднестатистического австралийца, согласился ли бы он заплатить на несколько центов больше за доставку, зная, что работник, который стучится в дверь, получает достойную зарплату, о нем должным образом позаботится в случае травмы, и условия договора гарантируют, что он сможет позаботиться о семье и своей семье, думаю, большинство австралийцев ответили бы «да». Сделка теперь ожидает решения комиссии по справедливому труду, которая имеет право одобрить или отклонить ее. Материал подготовила Бриана Чарльз для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Продолжаем нашу программу в новой серии коротких подкастов от создателей SBS Learn English, которая называется Words We Use. Мы рассказываем вам о словах и выражениях английского языка, которые часто используются в австралийском английском, а также о том, когда их уместно употреблять. Новые эпизоды выходят в подкастах по пятницам, и всего их будет 6. Ну а сейчас послушаем короткий эпизод в эфире слова Ирине Виноградовой.
Words we say every day. Learn a phrase and use it your way. Call it a day.
Call it a day. Вы слышали это выражение раньше? Когда мы говорим call it a day, это значит закончить работу над чем-то, обычно потому, что вы устали. Выражение call it a day происходит от более старого выражения call it half a day. Назови это полдня. Так говорили в 30-х годах XIX века, когда рабочие уходили с работы до окончания рабочего дня. К 1919 году более короткая версия «call it a day», буквально «назови это день», стала общепринятой и имела значение «прекратить работу и не возвращаться к ней или какому-либо занятию до конца дня». Со временем это выражение стало употребляться все шире, как простой способ сказать «давайте закончим» в самых разных ситуациях. Это выражение можно услышать повсюду. Например, когда вы заканчиваете работу после долгого дня.
We've had a lot of meetings. Let's call it a day.
Сегодня было много встреч. Давайте call it a day. Когда вы заканчиваете проект или какое-то занятие.
I've been gardening all morning. I'm ready to call it a day.
Я весь день занималась садом. Я готова to call it a day. В повседневных ситуациях, когда вы хотите прекратить то, что вы делаете.
Have you played enough basketball? Okay, let's call it a day then.
Вы уже наигрались в баскетбол? Хорошо, давайте call it a day тогда. Когда вы устали?
I've been cleaning the house all morning. Time to call it a day.
Я убиралась дома все утро. Время to call it a day. А вот когда наши ученики обычно решают call it a day. Все, на сегодня хватит.
I recently did some fencing and was completely tired and just said, you know what, let's just call it a day.
I call it a day when I start feeling too tired to focus.
I tend to call it a day and just before 5 o'clock, like 4:30, if I'm lucky, or sometimes even 6:30.
Oh God, you're asking way too many questions. Let's just call it a day.
А как насчет вас? Когда для вас самое время call it a day, закончить на сегодня? Когда вы устали после работы в саду? Когда проект завершен? Хорошо, сегодня мы выучили кое-что новое. Может, call it a day и закончить этот урок? Давайте скажем это вслух вместе. Let's call it a day. Готовы? Скажите вслух. Let's call it a day. Я Ирина Виноградова, и я с уважением признаю, что этот подкаст был записан на земле народа Камерайгл, принадлежащего народу Иора. Это был подкаст «Words We Use» от SBS Learn English.
Спасибо большое Ирине. Очень важная информация из подкаста под названием Words We Use. Но если вы заинтересованы в изучении австралийского английского, пожалуйста, слушайте подкаст SBS Learn English на русском языке или просто SBS Learn English, подписывайтесь на него и будете узнавать все самые важные и нужные выражения, а кроме того, проходить тесты по результатам каждого эпизода. Сейчас у нас короткая пауза, а сразу после нее новый выпуск подкаста об искусстве арте. Будем говорить об Эрике Булатове.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Арти» на SBS Russian. В этом подкасте мы говорим о русском искусстве, австралийском искусстве, мировом искусстве, а также о тех художниках, которые живут и работают здесь и сейчас, наших с вами современниках.
Меня зовут Ирина Бурмистрова, я ведущая этого подкаста, а в гостях у меня сегодня Ксения Радченко, искусствовед из Сиднея, преподаватель истории искусства в Сиднейском университете. В этом месяце из Парижа пришла печальная новость. Художник Эрик Булатов, один из важнейших советских и российских художников, основатель соцреализма, скончался в возрасте 92 лет. Эрик Булатов – это большая фигура в истории искусства, и сегодня я пригласила Ксению для того, чтобы поговорить о нем, а также о том, что такое соцреализм и московский концептуализм, к которому сам Булатов не очень охотно себя причислял, но одним из основателей которого он, тем не менее, считается.
Очень интересная фигура, известная, наверное, многим прежде всего по работе «Слава КПСС». Это такая самая растиражированная, мне кажется, работа. Ну и другому большому количеству работ, в которых он вот играет и размышляет на тему плоскости, пространства, совмещения этого всего. Часто используются у него буквы, которые либо как бы приклеены к пространству и вступают в конфликт, да, с ним, либо наоборот уходят в это пространство. Для себя что вот самое важное, что нужно знать об искусстве Эрика Булатова?
Конечно, Эрик Булатов – это такой художник, без которого трудно представить русское искусство второй половины XX века. Для меня очень важно то, что начал он как иллюстратор детской художественной литературы.
Как и многие, кстати, да?
Как и многие, конечно. Да, он окончил Суриковский институт в Москве в 1958 году, да, несмотря на то, что это был самый разгар оттепели, художники, тем не менее, не могли свободно выражать идеи и при этом выставляться. И очень многие художники для того, чтобы просто выжить, да, заработать деньги, работали в как раз детгизе, да, детской художественной иллюстрации. Кстати говоря, абсолютно сродни художникам авангарда, расцвет такого советского авангарда, как раз тогда, когда текст, да, о котором ты только что сказала, тексты, шрифты, графический дизайн советского авангарда – это то, что дало материал для художников советского, да, вот этого концептуализма. Поэтому в какой-то мере, и Эрик Булатов очень часто говорил об этом, художники возвращаются, да, никогда нету такого, что художники творят в пустоте, они всегда используют какие-то мотивы из того, что было, и всегда разговаривают не только с настоящим, но и с прошлым, и с будущим, да, и, конечно же, мы, да, как то поколение, которое выросло на вот этой вот прекрасной книжной иллюстрации, я помню, как я совершенно маленькая сидела с такой кучей этих книжек и наслаждалась иллюстрациями, прекрасное чувство формы, цвета и ритма, которые Эрик Булатов и Олег Васильев вложили в свои детские иллюстрации. Конечно же, они способствовали развитию нашей визуальной грамотности и нашего чувства стиля.
«Нильс и дикие гуси», да, по-моему, они иллюстрировали?
Да, «Волшебное путешествие Нильса с дикими гусями», «Золушка», «Кот в сапогах». Мне кажется, что картинки эти, они настолько остались в моей памяти, и я думаю, что в памяти многих слушателей.
Ты вот упомянула о том, что, в принципе, в то время, когда Эрик Булатов и его друзья и соратники начинали свою творческую карьеру, все еще была такая эпоха несвободы в Советском Союзе. Многие выставки, например, проходили в квартирах, многие статьи, там какие-то художественные, они писались для своих, для своего круга людей и просто распространялись там среди своих друзей. И я прочитала или послушала в каком-то из интервью, что вот Эрика Булатова отличает то, что он не участвовал в этих квартирных выставках обычно, потому что у них был такой политизированный подтекст, и обычное искусство, которое там выставлялось, оно было очень сильно направлено против советской власти, а он все-таки в первую очередь искусство воспринимал как искусство, а не как политическое высказывание. И поэтому он старался не участвовать вот именно в этих выставках. Можешь, пожалуйста, немножко вот про эту сторону, если это удобно, рассказать? Как же тогда его картины узнавали?
Это отличный вопрос. Конечно же, он, в отличие от многих его соратников, больше интересовался такими философскими вопросами, как ты уже сказала, отношениями между плоскостью холста и тем художественным пространством, которое в нем заключается. Да? В одном из интервью он говорит, что его совершенно поражал вот этот вот парадокс между физической плоскостью холста и тем фактом, что внутри находится целый мир, да, который может двигаться внутрь картины и как бы выходить наружу из этой картины. И очень часто его работы как раз изображают каких-то героев, которые как будто бы находятся на грани, да, между вот этим вот внутренним пространством художественным и тем пространством, где находится зритель. Конечно же, вот эти вот вопросы начинают расти в его более поздних работах. Советская реальность 50-х, 60-х годов всегда говорила с человеком языком лозунга, да, это тот язык власти, который говорит со зрителем вот этим языком инструктажа, да, языком клише. И вот концептуалисты взяли этот язык как материал для своих работ, да? Концептуальное искусство – это такое искусство, которое не старается изобразить реальность такой, как она есть, да? То есть это искусство не миметическое, не подражательное. Это искусство, которое говорит идеями. Так же, как и поп-арт в Америке, соц-арт и концептуальное искусство в России брали тот язык, который находится вокруг людей, и подвергали его такому ироническому снижению, доведению формул, которые окружали общество, да, людей до абсурда. Кабаков совершенно не случайно говорил, что мы существуем только внутри языка, да, мы существуем в языке, как в воздухе. И Булатов, например, вот в «Славе КПСС» показывает это наглядно. Это те слова «Славы КПСС», огромные красные буквы, которые перекрывают свободу, которые перекрывают небо, которые перекрывают вот это вот пространство, куда человек может двигаться, да, это свобода самовыражения, свобода передвижения, да, даже путешествий. И для него вот эта работа является обнажением механики, власти. Это поиск выхода к свету, к небу, к свободе. И мы с тобой говорили о Рене Магрите не так давно, да, когда была выставка. Мне чрезвычайно напоминают работы Эрика Булатова, работы Магрита. Это тот же выход к вот этому вот голубому небесному пространству, которое является символом свободы. И если Магрит очень часто позволяет своим работам быть просто наполненными этим пространством, Эрик Булатов, как бы скованный, да, вот этой вот советской властью или скованный воспоминаниями об этой власти, да, так как эта работа была уже написана за границей, как бы пытается показать, что несмотря на вездесущность этих лозунгов, несмотря на вот этот вот огромный размер этих красных устрашающих букв, которые, да, призывают нас быть одними из, да, вот этих вот людей, которые подчиняются этой власти, если мы посмотрим вглубь картины, вот в это пространство, мы увидим, что там открывается удивительная свобода, да, это огромное пространство неба, которое изображено в таком стиле русского реализма, да, с облаками, прекрасной голубизной, и он всегда, кстати, как я уже говорила, будет возвращаться к истории русского искусства, да, он черпает силы из русской реалистической традиции, и мы знаем, что в такой более поздний период он написал работу «Картины и зрители», где он переосмысливает работу Иванова «Явление Христа народу» в таком новом, очень интересном ключе, открывает ее, добавляя новый слой, да, очень часто люди, которые видели эту работу, и люди, которые просто находились в Третьяковке и видели зрителей, наблюдающих за этой картиной, да, рассматривающих эту картину, очень часто эти зрители если на них смотришь со стороны, оказались частью этой картины. Это был еще такой один слой, который являлся свидетелями, да, вот этого явления Христа. И Эрик Булатов написал вот эту вот фотореалистичную картину, которая сейчас находится в коллекции Третьяковской галереи, добавив зрителей. Да? Это не первая работа такого типа, еще одна работа, где он переосмысляет Джоконду в Париже, так как последние десятилетия своей жизни он жил в Париже и, конечно же, часто ходил и наблюдал за тем, как зрители наблюдают за Джокондой. Это, конечно, такой особый вопрос для не только для широкой аудитории, но и для искусствоведов, как зрители смотрят на Джоконду сейчас через экраны телефона.
Но там вот в картине с Джокондой как раз-таки Джоконда занимает, мне кажется, гораздо меньше места, чем в картине с явлением Христа народу, где все-таки очень значительная часть самого оригинального полотна, она все-таки представлена, в отличие от Джоконды, где там такая малюсенькая совсем, да, картиночка, которую еле-еле можно заметить, и огромная толпа стоящая.
Да, огромная толпа. Очень часто искусствоведы говорят о системе взглядов, да, которые художник формирует в своих работах. И здесь на нас смотрит не только Джоконда, откуда-то из глубины, да, такой как символ вечности, но и мальчик, да, из публики, повернутый к нам лицом, вдруг, да, из вот этой вот такой гомогенной публики мы выхватываем это лицо, которое смотрит на нас. В этом, кстати говоря, и меня это чрезвычайно интересует, Эрик Булатов ведет диалог с Диего Веласкесом в процессе его передвижения из Нью-Йорка, да, через Европу, через Мадрид в Париж. Он жил в Мадриде и, конечно же, видел эту работу, да, Веласкеса «Менины». И эта работа всегда рассматривается искусствоведами как такая саморефлексия художника на тему творчества художественного, да, потому что в этой работе Веласкес изображает себя, рисующего картину, и нам совершенно непонятно, кто здесь становится зрителем, кого рисуют, на кого смотрит художник, да, и вот эти вот отношения между зрителем и персонажами картины, и те слои, которые открываются в этой картине, Булатов осмысливает заново в работе «Открытая дверь», когда он берет вот этого персонажа с картины Веласкеса «Менины» и помещает его вместе с дверью в пространство неба, да, вот этого прекрасного голубого неба, как будто бы открывается дверь откуда-то из небытия, да, из прошлого или из будущего, или из какой-то вечности, и персонаж с работы Веласкеса смотрит на нас из этой двери, да, как бы приглашая нас в какую-то вечность, да, это очень интересная работа, одна из моих самых любимых.
Я подумала, что мы не сказали, и важно упомянуть, что до 89 года Булатов жил в России, а потом он уехал сначала в Нью-Йорк, потом, да, как ты уже сказала, в Мадрид, и потом в Париж, где, собственно, вот он и жил до последних своих дней. Как вот карьера складывалась при переезде? Он был уже известным художником, когда он приехал на Запад, для западной публики, или нет?
Ты знаешь, я не знаю. Это хороший вопрос.
Okay.
Я знаю точно, что ему не понравилось в Нью-Йорке. Он не считал себя своим в Нью-Йорке, именно поэтому он вернулся в Европу и жил в Париже. Помню. Перестройку его работы вывозили из России, покупали, вывозили из России, так как на них стоял штамп художественной ценности, работа не представляет. Получилось так, что его работы оказались за границей раньше, чем он сам физически, да, поэтому, конечно же, они были известны, они покупались, они выставлялись. Он был одним из самых популярных советских тогда художников. Его работы представлены в центре Помпиду в Париже, Париже, и в Нью-Йорке в многочисленных музеях, поэтому финансово его жизнь складывалась довольно удачно, но нужно понять, что ему было уже за 50, да, то есть не то, чтобы слава настигла его рано. Первая персональная выставка прошла в Париже, в центре Жоржа Помпиду в 1988 году, то есть тогда, когда в Советском Союзе не выставляли, да, концептуальные работы, тот период, когда только-только началось открытие заново, да, русского авангарда, и исследователи стали работать с этой темой. На Западе, да, уже прошла первая персональная выставка Эрика Булатова. В России первая выставка его работ прошла в Третьяковской галерее в 2006 году. Была огромная выставка. Я недавно слушала интервью Земфиры Трегуловой, которая говорила, какой чудесный человек Эрик Булатов. Она говорила, что он очень деликатный, такой чувствительный, да, вот такой интеллигентный человек в нашем, да, русском понимании этого слова. Он не только был представлен как художник, но и как куратор. Да? Это была та выставка, которую он, собственно, лично курировал. На ней было представлено около 100 работ. Как раз вот первый раз, когда русская публика познакомилась со всем объемом его работ.
Причем она, по-моему, упоминала, что это очень редкий случай, когда художник сам выступает куратором своей выставки, и это получается очень и очень удачно.
Да, да, да. Удачно, очень органично, интересно.
Ну и напоследок, мне кажется, что стоит еще сказать о концепции свободы в его произведениях, потому что само слово «свобода» появляется очень часто на разных его картинах, и вот эта вот свобода совмещения плоского и пространства, и эта свобода выхода вот в то самое небо, да, про которое ты говорила. Это такая, мне кажется, краеугольная вот вещь в его творчестве. Может быть, ты могла бы еще какой-то пример привести еще одной картины, для которой вот эта концепция свободы важна?
Да, конечно, он сам говорил, что пространство — это и есть свобода, да? Помимо неба, да, очень часто мы видим изображение дверей, то есть вот это вот какой-то выход в какое-то иное пространство. Мне очень нравится работа «Горизонт», да, это известная работа 71-72 года. Он говорил, что он смотрел на такой морской пейзаж, он был где-то на море, и линию горизонта перекрывала какая-то красная палка. И тогда он понял, какую работу он должен нарисовать. И действительно, на этой работе изображен такой морской пейзаж и самую такую прекрасную линию, да, это линия горизонта, линия между небом и морем, ее закрывает либо такая красная ковровая дорожка, очень типичная для советского мировоззрения, да, либо погоны. Погоны увеличенные, да, до такого абсурда, расширенные. Длинная линия погон, которая закрывает линию горизонта. Вот это желание избавиться от этой красной ковровой дорожки, это желание становится так каким-то неудобным, да? Помнишь, когда мы говорили про Магрита, мы говорили об этом каком-то чувстве неустроенности, да, которые люди смотрят, люди ощущают, смотря на его картины. И здесь также тебе хочется убрать эту красную ковровую дорожку, чтобы увидеть свободу, чтобы увидеть пространство, чтобы увидеть горизонт и позволить взгляду видеть это неохватное, да, пространство, необозримое пространство, не закрытое ничем.
Да. Я про эту картину две интересных вещи услышала. Первая вещь была в лекции «Гаража», и там как раз говорили, что он был на море, и был не сезон, и он застудил себе спину и должен был ходить на какие-то физиотерапию, на какие-то процедуры. И вот он лежал в кровати, в больничной кровати, и у кровати был бортик, и этот бортик закрывал для него эту прекрасную линию горизонта. это вдохновило на картину. А вторая интересная вещь, это Антон Хитров написал статью в «Медузе», когда вот умер как раз Булатов, про него, и он сказал, что, по-моему, это был он, либо это была старая статья Владимира Раевского. И он говорил, что в каком-то европейском городе он просто зашел в заведение и увидел там эту картину, ну, естественно, не оригинал, а копию этой картины, и оказалось, что владелец заведения понятия не имеет, кто его нарисовал,
Да.
и что это такое, он просто когда-то где-то ее увидел. Но она настолько сильно его впечатлила, что он, в общем, всю концепцию своего заведения выстроил вот именно вокруг этого горизонта с красной вот этой вот дорожкой или погонами, или кто что в этом может увидеть.
Да, это, конечно, фантастическая работа, которая оставляет след зрителя. И в этом как раз и заключается смысл искусства, да, в том, чтобы затронуть какие-то глубинные, да, механизмы и заставить нас подумать о смысле тех клише, тех каких-то идеологических конструктов, которые окружают нас и которые мешают нам видеть что-то большее.
Да, спасибо огромное, Ксения. Искусствовед из Сиднея Ксения Радченко, которую мы очень сильно любим в нашем подкасте. Приходи, пожалуйста, еще.
Спасибо большое.
Вот такая интересная получилась беседа. Если вам хочется узнавать больше об искусстве, пожалуйста, подписывайтесь на подкаст об искусстве арте на SBS Russian. Можете его искать в любых приложениях для подкастов. Все новые серии появляются там, но, кроме того, уже есть огромный архив, потому что подкаст выходит несколько лет с небольшим перерывом ведущий на декретный отпуск. Огромное количество жутко интересных интервью, как о проходящих сейчас или проходивших в прошлом выставках, или о тех художниках, которые живут и работают в Австралии, так и о классиках мирового австралийского и русского искусства. Пожалуйста, подписывайтесь и следите за обновлениями. SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма «DV Новости» предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров. Радио SBS на русском языке в эфире. С вами Ирина Бурмистрова. Сегодня 29 ноября. Совсем немного времени остается до начала австралийского лета. Каким же будет австралийское лето? По прогнозам, дни и ночи в Австралии будут более жаркими, чем обычно, а риск пожаров повысится в некоторых частях Западной Австралии, Виктории и Нового Южного Уэльса. Об этом сообщает SBS News. Климатолог из бюро метеорологии БОМ Джи Вен Чуа сообщил SBS News. Мы ожидаем, что минимальная температура в большинстве случаев будет выше средней. В ближайшие месяцы австралийцы могут ожидать осадков ниже среднего на северо-западе, в некоторых частях восточной и западной части материка. По словам Чуа, в остальных частях, включая восточное побережье и большую часть юго-востока, пока не ясно, выпадет ли много осадков. Малое количество дождей вызывает беспокойство, а Национальный совет пожарных и аварийных служб Австралии и Новой Зеландии AFAC в четверг опубликовал прогноз лесных пожаров на лето этого года. Сезонный прогноз лесных пожаров объединяет экспертный анализ источников лесных пожаров, прошлых данных по осадкам, температуре и климатическим прогнозам, подготовленным БОМ. В результате исследования был выявлен повышенный риск возникновения пожаров в некоторых районах Виктории, западной и южной части Западной Австралии, а также в некоторых районах центральной части северного Нового Южного Уэльса. Весьма вероятно, что более жаркая и сухая погода приведет к быстрому изменению характера лесной пожароопасности, а в январе и феврале вполне вероятны серьезные лесные пожары, говорится в прогнозе.
В заявлении AFAC отмечается, что долгосрочный дефицит осадков сохраняется в некоторых регионах юго-южной Австралии, а также в Виктории, Тасмании и на западе Западной Австралии. При этом обильные горючие материалы на поверхности почвы наблюдаются в некоторых районах Западной Австралии, а также в северных и центральных районах западной части Нового Южного Уэльса. С течением лета растительность, находящаяся в условиях продолжительных, жарких и засушливых периодов, быстро высохнет, что повышает риск лесных пожаров, говорится в сообщении AFAC. Это особенно актуально в Виктории, где пока зеленая трава, вероятно, войдет в легко воспламеняющееся состояние в январе, несмотря на весенние дожди. Генеральный директор AFAC Роб Уэбб сказал: «Австралия – прекрасное место для отдыха летом, но независимо от того, где вы живете или путешествуете в этом сезоне, каждый может сыграть важную роль в обеспечении безопасности при лесных пожарах, будучи готовым к предупреждениям и советам». ЧОА рекомендует жителям районов с повышенной вероятностью возникновения лесных пожаров следить за предупреждениями местных пожарных служб, особенно в жаркую, сухую и ветреную погоду. Поскольку предсказать волны тепла пока сложно, ЧОА отметил, что, учитывая развитие сезона, наиболее сильный сигнал о необычно высоких максимальных и минимальных температурах будет на севере и северо-западе в Австралии. По его словам, в этих регионах наиболее вероятны необычно теплые условия, способствующие волнам жары. Другие регионы, где вероятность таких необычно теплых условий выше или значительно выше, находятся на юго-востоке. Что касается других экстремальных погодных явлений, то сделать прогноз на долгосрочную перспективу может быть сложно. Но с октября в Австралии уже начался сезон повышенного риска экстремальной погоды, который продлится до апреля следующего года. В это время возрастает риск лесных пожаров, аномальной жары, наводнений и тропических циклонов. Вы слушаете радио СБС на русском языке, с вами Ирина Бурмистрова. Согласно данным Австралийского бюро статистики за 2023 год, каждая пятая женщина и каждый 16-й мужчина в Австралии подвергались сексуализированному насилию во взрослом возрасте. При этом 92% женщин не сообщали о последнем случае сексуализированного насилия. В новом докладе содержится призыв к повышению правовой грамотности среди жертв, сотрудников служб первой помощи и юристов, чтобы помочь жертвам ориентироваться в сложной системе уголовного правосудия. Подробности по материалам SBS News. Я действительно понятия не имела, во что ввязывалась. Я просто помню, как мне было страшно, потому что я чувствовала себя совершенно беспомощной. Это 33-летняя Крисси, которая вспоминает о травматическом опыте, который она пережила, столкнувшись с системой уголовного правосудия как жертва домашнего и сексуализированного насилия. Крисси – одна из многих жертв, переживших сексуализированное насилие, которые чувствуют себя беспомощными из-за незнания процедур и правовых систем в делах о сексуализированном насилии. Жительница Вуллонгонга впервые столкнулась с системой уголовного правосудия в 2021 году, всего через несколько недель после рождения ребенка. Крисси забеременела через 2 недели после встречи со своим обидчиком в мае 2021 года и, по ее словам, практически с самого начала отношений сталкивалась с разными видами насилия со стороны обидчика, включая эмоциональное, физическое и сексуализированное. Крисси впервые обратилась в полицию после того, как обидчик подал ложное заявление о пропаже Крисси и ее ребенка. За этим последовали долгие и эмоционально тяжелые 3,5 года судебных разбирательств, которые в конечном итоге привели к тому, что ее обидчик был приговорен к 10 годам тюремного заключения по 5 из 8 предъявленных ему обвинений. И я помню, как сидела там и думала, что мне делать. Я понятия не имею, во что ввязываюсь. И я действительно понятия не имела, во что ввязывалась. Я просто помню, как мне было так страшно, потому что я снова почувствовала себя совершенно бессильной. Моя сила была в чужих руках, моя история была в чужих руках, моя травма, результат моей травмы были в чужих руках. Истории, подобные истории Крисси, легли в основу нового доклада Организации по защите жертв сексуализированного насилия «With you, we can». В нем подчеркивается, как пробелы в правовой грамотности мешают жертвам, пережившим сексуализированное насилие, и предлагаются пути улучшения системы. Сара Розенберг, исполнительный директор организации, говорит, что страх – лишь один из аспектов нежелания жертв ориентироваться в системе. Но жертвы изначально не знают, как действовать. Очень сложно сообщать о насилии, никто этому не учит. Мне потребовалось обойти 3 разных полицейских участка, чтобы подписать официальное заявление. Поэтому система, по сути, непостижима. Система, которая требует преодоления слишком многих препятствий, чтобы просто войти в нее, это система, которая закрывает доступ тем, кто больше всего в ней нуждается. Крисси сталкивалась с препятствиями на каждом этапе. Хотя она вспоминает позитивное первое взаимодействие с полицейским, другой детектив сказал ей, что она зря тратит время, когда приходит в участок, чтобы дать показания. В отчете организации «With You, We Can» говорится, что самый высокий уровень отсева дел о сексуализированном насилии наблюдается на этапе рассмотрения в полиции. В отчете говорится, что это в значительной степени связано с тем, что полиция руководствуется необходимостью доказательств для подтверждения обвинительного приговора, а не расследованием самого преступления, и по-прежнему в значительной степени опирается на мифы об изнасиловании. Розенберг говорит, что для устранения этих недостатков необходимо нечто большее, чем просто обучение с учетом пережитой травмы. Я думаю, что когда речь идет о полиции, конечно же, нуждающейся в обучении, обучении и еще раз обучении, и в особенности в обучении юридической грамотности, им нужна обязанность проводить расследование. Люди, широкая общественность считают, что полиция должна расследовать преступления, но на самом деле у нее нет никаких обязательств расследовать сексуализированные преступления. А когда это не является обязательным, обучение может исходить из лучших побуждений, но все равно может появиться полицейский, который просто даст отворот-поворот. Жертвы, пережившие насилие, которые прошли этот начальный этап и предстали перед судом, сталкиваются с новыми препятствиями. Крисси вспоминает, как мельком увидела своего обидчика на экране, хотя ее заверили, что ей не придется видеть его, если она будет давать показания по аудиовизуальной связи. 33-летняя женщина страдает неврологической дисфункцией, которая приводит к тому, что ее организм отказывает при сильном стрессе. На 4-й день дачи показаний, по словам Крисси, у нее случился припадок, и ее доставили в больницу. По возвращении на следующий день, по словам Крисси, защита использовала ее опыт против нее различными способами, в том числе обвиняя ее в том, что она использовала время в больнице для изучения всех доказательств и изменения своих ответов, несмотря на то, что у нее не было доступа к доказательствам за пределом безопасной комнаты, где она находилась на суде. У меня возникло ощущение, что из-за припадка я была не права. Вот и все. Чувствуешь себя так, как будто тебя судят. Все, что ты говоришь, осуждается. Все, что ты делаешь, осуждается. А еще у меня диссоциативное расстройство. Так вот, в один из последних дней он пытался сказать, что из-за моего диссоциативного расстройства у меня другая личность, которая по обоюдному согласию вступает в БДСМ-отношения с моим обидчиком. Розенберг говорит, что даже юристы в системе часто не способны обеспечить процессуальное правосудие. Даже те, кто должен выполнять эту работу, не разбираются в тонкостях того, что происходит или не происходит в судебных процессах по делам о сексуализированном насилии, а именно в обеспечении законодательной защиты, которая обеспечивает жертвам процессуальное правосудие. Помимо обвинительного приговора, который можно назвать результатом материального правосудия, обвинительного или оправдательного приговора, процессуальное правосудие заключается в том, произошло ли то, что должно было произойти, и обходились ли с вами достойно и уважительно. Жертвы, пережившие насилие, не получают юридических консультаций от прокуроров, поскольку они являются свидетелями обвинения. Крисси была вынуждена разбираться в разных юрисдикциях в связи с обвинениями в домашнем и сексуализированном насилии и говорит, что независимое юридическое представительство было бы ей очень полезно. Я думаю, многие не понимают, что жертвы — это свидетели. Мы всего лишь свидетели. У нас нет того, что есть у защиты. У нас нет команды юристов, работающих с нами напрямую. Помню, как мне порой задавали вопросы, и я просто мечтала, чтобы рядом был кто-то, кто мог бы меня направить, подготовить. Одна из двух ключевых рекомендаций доклада — предусмотреть возможность предоставления независимого юридического представительства жертвам и финансировать его в разных юрисдикциях. Розенберг говорит, что это особенно важно для уязвимых групп, которые столкнулись с дискриминацией со стороны полиции и чьи отношения построены на недоверии, включая представителей коренных народов и представителей ЛГБТ, а также людей с инвалидностью, секс-работников и лиц, находящихся на временной визе. Речь не о том, чтобы сделать жертву участником нашей двухсторонней системы, и это действительно изменило бы ситуацию. Это не нарушает право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство. Напротив, это укрепляет и поддерживает всю систему, позволяя ей функционировать добросовестно. Речь идет о поддержке жертв, которые являются главными свидетелями обвинения против обвиняемого, чтобы они могли предоставить свои наилучшие доказательства, не подвергаясь унижением, стрессу и дискредитации в суде незаконно. Австралия уже проводит пилотные проекты по независимому юридическому представительству в некоторых штатах, включая австралийскую столичную территорию, Викторию и Западную Австралию. В отчете организации With You We Can говорится, что независимое юридическое представительство заменит разрозненные адвокатские органы единым квалифицированным источником юридических услуг на протяжении всего процесса, включая управление делами в полиции, суде и на послесудебных этапах, а также юридическое толкование процессов, прав и решений для более эффективной поддержки жертв при совершении выбора. Представитель не заменял бы обвинение и привлекался бы только в определенных обстоятельствах, например, при возникновении вопросов конфиденциальности, в случаях, когда может быть выдана повестка для предоставления медицинских или психологических записей. Доктор Рэйчел Киллин, старший преподаватель Сиднейской юридической школы, считает, что хотя независимое юридическое представительство в делах о сексуализированном насилии имеет место, необходимо принять меры для обеспечения обвиняемому к справедливому судебному разбирательству. Чего вы не хотите, это чтобы обвиняемый столкнулся с двойным обвинением, потому что и без того существует значительный дисбаланс в правах обвиняемых и ресурсах, которыми обладают их адвокаты, по сравнению со штатом. Поэтому нужно быть осторожным. Но в то же время я думаю, что могут быть действительно полезны конкретные меры вмешательства, которые можно принять от имени потерпевшей. Это может быть, например, доступ к конфиденциальным документам, таким как аудиозаписи и записи сеансов психотерапевта и тому подобное. Также следует следить за ненадлежащими вопросами, связанными с предыдущим сексуальным анамнезом и тому подобным. Еще одна рекомендация, содержащаяся в докладе, это раннее обучение правовой грамотности в делах о сексуализированном насилии, которое призывает к включению модулей в программы по получению согласия в школах и университетах. Доктор Киллин согласна с важностью правовой грамотности, но считает, что реальные системные изменения будут достигнуты благодаря внедрению подходов, учитывающих травму на всех этапах уголовного судопроизводства. And then continuing to push for some kind of parameters to be placed around. И продолжать настаивать на установлении каких-то параметров для перекрестного допроса, как с точки зрения правовых рамок, и там есть правовые рамки, они существуют. Есть способы возражать против вариантов допроса, но на самом деле нужно выяснять, почему они редко используются, и пытаться добиться культурных изменений. Вполне возможно провести перекрестный допрос потерпевших, не унижая ее и не вовлекая в миф об изнасиловании. И все же мы постоянно видим, как это происходит. Крисси говорит, что рассказывает о своем опыте в надежде, что другие будут чувствовать себя менее одинокими в стремлении добиться справедливости. Just even one person to not feel alone, to know that they're believed, they're loved, Пусть хотя бы один человек не будет чувствовать себя одиноким. Пусть знает, что ему верят, его любят, его поддерживают, потому что это очень-очень одинокий путь. Это очень страшно и сбивает с толку. И если я могу хоть немного изменить, то все мои страдания пойдут на пользу. Если вы или кто-то из ваших близких хочет поговорить о сексуализированном насилии и домогательствах, о насилии в семье или домашнем насилии, позвоните в службу 1800 «Респект» по номеру 1800-737-732 или посетите сайт www.1800respect.org.au. В экстренных случаях звоните по номеру 300. На этом наша программа подходит к концу. Я напомню, что в студии из Мельбурна с вами сегодня была Ирина Бурмистрова. Огромное спасибо, что подключились к этому эфиру по радио или послушали позже в подкастах. Я желаю вам хороших выходных. До встречи в понедельник.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.